Привет, я Андрей Брислав, основатель сервиса по подбору психологов «Альтер».
Привет, это Катя Пирогова, продюсерка подкаста «Я вас слушаю», проекта о том, как устроена психотерапия изнутри.
В свое время я сам долго не решался начать терапию. Около 3 лет я, в принципе, понимал, что она могла бы быть мне полезна, но что-то меня удерживало от того, чтобы сделать решающий шаг. Когда я, наконец, решился, то довольно быстро увидел результат и понял, что психотерапия – это не только про проработку травм и вообще избавление от боли, но еще и про развитие. Это самый эффективный из известных мне инструментов совершенствования себя.
Это уже 2-й сезон подкаста. На этот раз с нами новый герой и новая терапевтка. Каждую неделю они будут встречаться, а вы будете слушать их сессии и наблюдать за прогрессом или его отсутствием. Всего в подкасте 6 эпизодов, и их лучше слушать по порядку. Надеюсь, наш подкаст будет для вас полезен и поможет разобраться, что такое психотерапия. Спасибо, что слушаете.
Итак, добрый день. Сегодня у нас с вами первая психотерапевтическая сессия. Работа наша будет проходить в формате диалога. И прежде чем перейдем к тому, что вас привело, позвольте с вами немножко познакомиться. Для этого я задам несколько вопросов про вашу актуальную жизненную ситуацию.
Да, давайте.
Скажите, пожалуйста, сколько вам на сегодняшний день полных лет и род ваших занятий?
Мне 37 лет, я фотограф.
Состоите ли вы в отношениях или в браке?
На данный момент я состою в отношениях, точнее, я в браке, вот, но все сложно. И у нас есть дочь.
В отношениях вы сколько по времени на сегодняшний день состоите?
Порядка 7 лет.
А в браке?
В браке 6 лет.
Скажите, ваши родители живы?
Да, оба моих родителей живы.
Они в браке состоят?
До сих пор, да, в браке.
Сколько уже лет браку, знаете ли вы про это?
Лет 40. Точно есть.
Они работают или пенсионеры?
Пенсионеры. У меня есть еще сестра старшая, она меня на 3 года старше, ей 40 лет.
Бабушки или дедушки ваши, жив кто-нибудь из них?
Нет, нет, никого уже нет живых.
Техника генограммы, с которой я начала, это одна из очень значимых техник в системной семейной психотерапии, она дает нам выражение, такое вот схематичное выражение основных параметров семейной системы клиента. Она нам дает представление об основных стрессорах, основных проблемных моментах, да, если имеются, например, заболевания или переезды, или что-то, что могло оказать влияние на семейную систему в тот или иной момент, мы через генограмму, сразу бросив беглый взгляд, можем это понять и опираться уже на эти показатели, чтобы фокусироваться на каких-то трудностях клиента, например. Поэтому, да, всегда сессия начинается с такого исследования именно параметров временных, да, и каких-то событийных в клиентской истории. Так, ну я думаю, что пока этой информации достаточно, чтобы мы перешли к тому, что вас привело. Расскажите, пожалуйста, с какими трудностями вы столкнулись, что побудило вас обратиться?
На самом деле побудил обратиться какой-то клубок проблем в общем и целом. Я думал, что я сам смогу с ними справиться, но на данный момент понимаю, что один я не потяну. Вот, потому что у меня не очень хорошие отношения с отцом. У меня сейчас вот жена ушла 9 месяцев назад. В августе будет год. С работой тоже не очень понятно, потому что я довольно часто прыгаю с одной работы на другую. Никак не могу на чем-то одном зафиксироваться. Вот эти вот 3 основные вещи, они между собой у меня просто не работают. Как будто заржавевший механизм. Что-то не запустился.
А что значит «не работают»?
У моей жены не очень хорошие отношения с моими родителями, это прям пошло изначально, это пошла такая взаимная неприязнь. Но вот здесь вот не получилось, плюс я так понимаю, что мою жену не до конца, мягко говоря, устраивала ситуация с моими финансовыми возможностями. Вот. И у меня вообще складывается ощущение, что я какой-то очень сложный человек, со мной вообще невозможно ужиться.
Но на самом деле то, что у вас какие-то сложные ситуации в жизни сложились, вовсе это не означает автоматически, что с вами что-то обязательно не так. На самом деле, может быть, действительно что-то могло пойти в какой-то момент не так, но про вас как про личность я бы здесь, наверное, не говорила. валидировать переживания клиента и давать ему обратную связь про то, что оценка может быть другой, очень важно, потому что таким образом клиент меньше начинает тревожиться и больше может размышлять о своем прошлом, о настоящем, простраивать какие-то выводы про себя и про свою семью. Например, да, такие вопросы или комментарии клиента могут касаться поведения на сессии, и тогда это точно про то, что не волнуйтесь, все в первый раз, да, или там в первые разы тревожатся и могут что-то такое не очень формулировать хорошо, да, или не очень давать четко обратную связь. Это нормально. Я слышу следующее, что в настоящий момент основные три трудности, которые вы обозначаете. Первое – это не очень хорошее отношение с вашим отцом.
Да.
Вторая трудность – это супружеские отношения. Вы сказали, что супруга ушла, да, некоторое время назад. И третья трудность – это шаткое финансовое состояние, да, и прыжки. Вы говорите, я прыгаю с одной работы на другую. Если говорить о том, что из этого всего приоритетнее, наверное, сейчас для нашего внимания, потому что надо с чего-то начать, да, вот что бы из этих трех трудностей вы бы вынесли на первый план, что ли?
Я думаю, что на первый план я бы вынес, на самом деле, финансовую историю. Вот. Возможно, историю с отцом, потому что, по сути, с этим багажом я подошел к моменту свадьбы.
Угу. То есть, если я правильно понимаю, вот эта шаткость финансовой истории и, может быть, трудности с отцом, на ваш взгляд, если я не права, поправьте, пожалуйста, послужили тому, что и с супругой отношения до конца не сложились, как вам бы хотелось?
Честно говоря, не склонен, я не склонен перекладывать вину на других, но просто со временем иногда замечаешь, что все-таки перекладываешь. Мне кажется, что если у меня что-то не получилось, то это какие-то мои недоработки в первую очередь, но, наверное, это какие-то вот, это основные мои проблемы, что из них первопричина, я, честно говоря, не знаю, но подозреваю, что, возможно, это какая-то история с отцом, так говорят, так пишут психологи.
Ну, давайте, чтобы понять, как в вашей семье обстояли дела, пока вы росли, исследуем эту область. Расскажите, пожалуйста, вот ваши родители, знаете ли вы что-то про их встречу? Это была любовная история или как это обстояло? Рассказывали ли они вам об этом?
Родители, наверное, сейчас не особо вдохновлены своим браком, поэтому они рассказывать особо не стремятся. Любви там особо не было, там была какая-то некая необходимость по созданию семьи. У меня отец военный, ему, видимо, надо было уезжать куда-то. Вот как-то там все так все быстро случилось, что они с мамой встретились, поженились и уехали куда-то вглубь России в военный городок.
Но я так понимаю, что переезды могли быть частыми спутниками семейной жизни ваших родителей.
Да, я много где пожил, и переезжали мы довольно часто. Остановились мы только в 98-м году. До этого постоянно какие-то переезды.
А насколько вообще отец, на ваш взгляд, успешен в своей карьере, в рабочей истории?
Вы знаете, у него все сложилось. У него характер довольно упертый. У него как будто шоры, и он идет и не замечает, что вокруг происходит. Поэтому, плюс тому, он еще в детстве, знаете, я так это тоже приписываю к этому, спортом занимался. И отличником был, поэтому у него такой вот, у него комплекс отличника, все должно быть идеально. В этом мы с ним расходимся, потому что я всю жизнь учился на тройке.
Но я так понимаю, что отец дослужился до какой-то серьезной должности, звания.
Нет, вы знаете, он, по-моему, до подполковника дослужился, а потом ушел в частный сектор, и вот там у него сложилась карьера.
То есть это не в военном деле карьера?
Нет, ага. Не в военном деле.
Угу. Он часто вам рассказывал про вот эти свои достижения на гражданской службе?
На самом деле все его достижения были видны в финансовом плане. То есть, скажем так, у семьи начали появляться деньги. Машину он тогда первую иномарку купил.
И как вам тогда было вот с этими изменениями? Вы как это переживали? Изменения в семейной финансовой ситуации?
Вы знаете, я помню, что я переживал очень, переживания были очень приятные, потому что появились какие-то дополнительные возможности. В детстве, грубо говоря, так, не было каких-то дополнительных денег, чтобы там игрушку какую-то купить, ну, довольно просто жили, вот. А потом, когда у папы дело пошло, появились какие-то вещи, которых раньше не было. Ну, приятное ощущение.
Вот здесь расскажите про то, как, может быть, ваше представление о том, как какое отношение к деньгам вообще формировалось в вашей семье, пока вы росли, пока вы были маленьким, потом, когда вы были уже в средней школе, подростком, как-то менялось вот здесь то, что вы слышали от родителей про деньги?
Ну, в начале, когда денег не было, очень такое уважительное отношение к деньгам было. Вот. Впоследствии, когда появились деньги, ну, появилось такое ощущение, что клево, там, папа нас может, там, не знаю, отправить в Геленджик какой-нибудь. Побывал на море первый, ну, раз, вот. Эти ощущения приятны. Но никогда не было особо, вот точно могу сказать, не было какого-то преклонения перед деньгами. А у меня папа сам по себе, в принципе, довольно аскетичный человек. Он там, не знаю, он может спать. У него в комнате стоит кровать, мне кажется, 1005 из сосны какая-то односпальная. Ну, то есть он вообще аскет по полной программе. Да и на нас это тоже как-то передалось. Ну, есть и есть, как бы, да, ну вот, ну и клево, что есть. Может не быть. Может быть, в этом как раз зарыт корень моей финансовой неуверенности, грубо говоря, потому что я не придаю деньгам, может быть, большого суперзначения, хотя я понимаю, что они, блин, нужны, там, типа, нужно дочери сад хороший, дочери нужна школа, но это вот как жена. Как бы жена очень хочет, чтобы дочь в хорошую школу ходила, в хороший сад, и, скорее всего, это частная школа, государство ее не хочет.
Но я так слышу, что это больше посыл супруги про какой-то повышенный заработок, если я правильно вас поняла. Для вас изначально вообще не стояло такой цели зарабатывать много денег или очень много денег?
Вы знаете, возможно, у меня была цель зарабатывать столько, сколько мне нужно на данный момент. Мне и моей семье. Вот столько, чтобы, грубо говоря, хватало на все хотелки. Все. Вот, просто сейчас я уже начал по-другому немножко, как пересмотрел свои взаимоотношения с деньгами. Я сейчас понимаю, что нужно не только тратить, но и заниматься накоплениями. К 37 годам, кстати.
И насколько я слышу, вот вы существовали в течение своей жизни в разных форматах взаимодействия с финансами в связи с тем, какое состояние было у вашей семьи. Вначале, пока папа служил и был профессиональным военным, доходы были невысокие, в общем, как у всех военных в нашем государстве в то время. А потом, когда он уволился и перешел на гражданскую службу, он стал зарабатывать много, и это открыло какие-то финансовые возможности для семьи, да, там отдыха, может быть, развлечений или покупок и так далее. Но при этом, говорите вы, отец всегда был аскетом в деньгах, да, то есть он никогда не гнался за огромной прибылью и не жил этим, вплоть до того, что он может довольствоваться очень малым.
Ну да, да, все верно, вы поняли, все верно.
Угу. И я так услышала, что вы будто бы нашли сходство в этом с ним, да, что вот отец такой аскетичный, и вроде как я, может быть, в этом похож на него, тоже такой, ну, со сдержанными ожиданиями от своего финансового положения. Мне много не надо, как будто бы говорите вы.
Да, я думаю, я сам про это думал, потому что действительно очень похожая ситуация. Все верно, поняли.
Эта техника в разных подходах по-разному называется. В каких-то подходах это позитивная коннотация или варианты рескриптинга, переписывания, да. То есть очень во многих подходах это используется, и так как терминологические подходы разнятся, здесь нельзя какого-то одного термина привести. Это делается зачем? Прежде всего, для меня важно понять, насколько я верно услышала слова клиента, чтобы не внести здесь никаких посторонних интерпретаций, которые могут помешать разбору клиентской истории. А второе – это цель, чтобы клиент услышал со стороны то, о чем он говорил. И вот очень часто клиент через такое возвращение, через обратную связь терапевта, тоже слышит это иначе, иногда кардинально иначе, и это перестраивает его видение на историю и на ситуацию, и на его поведение, и также ведет к каким-то изменениям потенциально. И тогда расскажите, после школы вы наверняка были сориентированы кем-то из родителей, куда идти учиться, ведь то, к чему вы будете учиться, во многом может определить дальнейшее финансовое состояние, да, вас во взрослом возрасте, хотя бывает по-разному. Или вы сами выбирали, куда вы пойдете?
Вы знаете, после школы, как только закончилась школа, влияние родителей на мой выбор, оно стремительно уменьшилось где-то в сторону нуля. Потому что я сам выбрал профессию, вот, и единственное, к чему у меня было стремление, это музыка. И я любил телек посмотреть. Очень смешная история. Когда папа приходил вечером с работы, и я сидел, например, смотрел телевизор. Ну, допустим, сижу, смотрю телевизор, он приходит и говорит: на работе у тебя не будут спрашивать, что ты там по телевизору посмотрел. Я помню эту фразу, она у меня вот на подкорку записалась. В итоге я полжизни проработал на телеке.
Интересно как. Но на самом деле это интересная иллюстрация. Сейчас это звучит для меня так, как будто бы вы специально что-то делали, чтобы идти вразрез с тем, что говорил отец.
Возможно, это шло подсознательно, реакция на его общение со мной, потому что, в общем-то, до сих пор сводится все его общение со мной, это нравоучение, и нужно жить, слушая других, участвовать на чужих ошибках, свои ошибки делать не надо, вот. И я говорю: пап, ну вообще-то вроде как уже давно-давно известно, что надо делать свои ошибки, так быстрее научишься. Наше противостояние, скорее всего, началось как раз вот с подросткового возраста, когда просто я перестал слушаться. В момент 11 класса, когда я пошел учиться на подготовительные курсы, чтобы поступить на звукорежиссера, ну все, тогда как бы у меня там появились какие-то новые знакомства, меня оторвало башню, потому что типа: вау, ничего себе, институт так клево, это не школа, там какие-то люди интересные, учеба интересная, учиться интересно стало. Возможно, я посчитал, что мои родители, они в этом плане архаичные, и нужно выбирать свой собственный путь и двигаться по нему.
Но это вы сейчас рассказываете про ваш подростковый, уже даже юношеский, наверное, возраст, когда вы фактически сепарировались, да, отделились от семьи родительской. Ну, во всяком случае, я слышу, что вы старались это делать, да, их мнение уже ставили скорее на какой-то второй план, подвигая собственное желание учиться на звукорежиссера на первый план, да. А вот когда вы вообще были младшим школьником, в средней школе, я не спросила раньше, вот папа там, как вообще с вами выстраивал отношения? Он был строгим, или он был справедливым, или был он добрым? Вот каким он был?
Я не помню какой-то с его стороны жести в мой адрес. Он злился иногда на то, что я делал какие-то, по его мнению, глупые вещи, необдуманные. У него до сих пор есть такая привычка: если что-то вот он сказал и что-то пошло не так, он пипец как злится, он просто краснеет, у него башенку срывает. Я единственное, что вот точно могу сказать, что отец со мной всегда выстраивал взаимоотношения бартерные. Ты мне, я тебе. Ты это сделаешь, я тебе вот это сделаю. То есть не было такого, что он типа от чистого сердца мне чего-нибудь там. Но это, наверное, все-таки связано как-то с финансовым состоянием изначальным, да, потом привыкли к нему, ну, в смысле, вот с отсутствием денег. И, соответственно, нужно было, чтобы что-то получить, нужно было там игрушку какую-нибудь, нужно было за полгода начать уже прорабатывать почву. И впоследствии, когда тоже появились деньги, тоже бартер. Я помню, мне велосипед купили за... Папа купил это в каком-то третьем-четвертом классе за четверку по английскому языку. Четверть. У меня так тройка была.
Но просто так чего-то получить от того, что вы просто есть, такого не было?
Нет, такого не было, естественно.
Вообще, мы знаем из теории привязанности, да, и вообще все, что связано с этой темой, что ребенок рождается с такой неотъемлемой частью, желанием быть принятым самим по себе, да, то есть вот быть самим собой и быть любимым за это. Так вот, если эта потребность родителями не удовлетворяется, это, конечно, влияет и на стиль привязанности ребенка, да, который формируется, и на то, насколько он вообще дальше будет чувствовать себя способным на что-то, что-то достигать, чего-то давать в своей жизни как результат. И почему на этом был акцент? Потому что, я так поняла, у клиента эта потребность отцом не была удовлетворена. И это важно, потому что сейчас, например, это может влиять на его коммуникацию с отцом, допустим, гипотетически. То есть он может все время ждать этого одобрения, желать его и делать какие-то поступки, противоречащие этому, если это про такое, да, желание саботировать. Или наоборот, чтобы подстроиться под отцовское видение и идти при этом контрпродуктивно по отношению к себе. То есть это могут быть разные повороты, мне еще предстоит это исследовать дальше. Но это грустно в том смысле, что просто так, просто за то, что вы есть, и за то, что вас любят, вы ничего не получали. Я так услышала.
Вы знаете, я не могу сказать, что была какая-то адовая жесть. Ну, то есть, вот там, как, знаете, лежать на кушетке у психолога и рассказывать, как мой отец меня мучил, там, не покупая мне что-то. Ну, не могу, мне язык не повернется. Просто там, грубо говоря, покупок было немного, там, велосипед, роликовые коньки, там, трансформер какой-то. По сути, все, что я помню из игрушек и музыкальную школу, которую я ненавидел.
А, вы ходили в музыкальную школу, это чье было...
Не мое
побуждение.
Это было не мое побуждение, это было родители побуждение. Там был очень интересный мотиватор. Родители понимали, что нужно было меня куда-то пристроить, чтобы я просто во дворе не болтался.
Вам совсем не нравилось?
Мне ужасно не нравилось. Но я хорошо закончил, у меня там четверки, пятерки. У меня только по сольфеджио был четверка с натяжкой.
Понимаю. Те же проблемы с сольфеджио были у меня. Ага, то есть получается, что в музыкальную школу вы ходили, и вам не удалось уговорить родителей ее бросить. Учились более или менее, насколько я поняла.
Я учился между троек и четверок. У меня на предметы, которым лежала душа, у меня были четверки, могли быть даже пятерки. Предметы, которые меня раздражали, а это именно точные науки были, у меня были тройки.
Как отец реагировал на то, что вы между тройками и четверками? Он что говорил?
Ну, он переживал очень сильно, потому что сам он, ну как, не знаю, очень сильно. По нему вообще, в принципе, сложно сказать, что он там переживает, не переживает.
Отец, вы говорите, имел очень высокую планку ожиданий по поводу того, каким вы должны быть в успеваемости учеником, да? То есть каким вы сыном в этом смысле должны быть для него. Это была все-таки критика в ваш адрес, что ну вот, опять тройка, или все? Все-таки более такое, ну, как бы уважительное, что, ну, я понимаю, наверное, тебе сложно, давай ты постараешься.
Вы знаете, в основном критика, но бывали такие моменты, что вот как вот второй вы сказали. Я прям четко помню момент, когда, ну, он, наверное, был не прям вот момент, а, возможно, это год-два, когда отношение его изменилось ко мне, и он очень требовательный стал. Это вот, скорее всего, когда я пошел учиться на подготовительные курсы, да, уже в институт. Вот тогда вот произошел, на мой взгляд, переломный момент. Я так вот пытался осознать это, да, свою жизнь, вот этот вот период. То есть он меня начал сравнивать с более успешными сверстниками. И у меня до сих пор есть такая штука, когда я вижу, например, человека, какого-то приблизительно схожего со мной возрастом, да, но я так внешне вижу, что внешне он выглядит успешнее, лучше меня или еще что-то. У меня почему-то какая-то паника начинается.
Как вы себе объясняете, почему именно в той точке произошла такая перемена в его поведении, он начал зачем-то вас сравнивать с другими более успешными сверстниками?
Мне кажется, потому что я перестал его слушать. Потому что моя сестра не переставала его слушать, и она папина дочка. Вот. Из-за того, что я выбрал какой-то собственный путь, он, может быть, с этим не может смириться. Не знаю. А я сначала был ребенком, а потом бац, и типа, пап, все, я давай сам, короче, сам. И вот это вот стремление к сепарации, оно у меня было очень сильное и быстрое.
Ага. А как вообще у вас начался этот профессиональный путь или рабочий путь? Вот тут вы пошли по профессии работать или нет?
Я пошел работать не по профессии, я учился, значит, на звукорежиссера. Я работал все около темы, вот с телевидением, с сериалами, с кино.
Что говорили родители по поводу этой вашей первой работы, работ?
Никто из родителей не сопротивлялся этому, поэтому я так понимал, что их все устраивает. Я там начал деньги какие-то зарабатывать, небольшие, но, наверное, позитивно.
Но никто не сопротивлялся, и позитивно несколько разные моменты, как мне кажется.
Никто не сопротивлялся, нет.
Но вас хвалили за то, что вы стали зарабатывать свои деньги? Вы как-то еще зависели финансово все-таки от родителей или нет?
Нет, я перестал уже, наверное, зависеть финансово. Ну как, я жил в их квартире. Вот, этим я зависел. А вот на какие-то собственные расходы я из своих денег покупал. Но то, что я молодец, что-то я не слышал. По-моему, не было такого.
Но ведь это может, не знаю, расстраивать молодого человека, который отделяется от семьи, ему хочется признания часто, хочется, чтобы сказали, ну, слушай, ты такой молодец, ведь там, не знаю, твои сверстники еще только учатся, а ты уже какие-то деньги зарабатываешь, сам себя обеспечиваешь.
Безусловно, конечно, это хотелось слышать. Я сейчас просто пытаюсь вспомнить. Мне кажется, на постоянной основе не было, вот я так скажу.
А мама?
От мамы было, да.
Мама могла говорить, какой ты у меня умница, я тобой горжусь.
Ну, вот слово «горжусь» я не помню, чтобы мне вообще кто-то говорил. А умница, да, там. В семье очень в ходу слово «молодец». Вот, оно вплоть до того, что оно меня подбешивает сейчас.
Почему? Вроде слово-то хорошее.
Ну, я не знаю, видите, какие-то длительные семейные какие-то накладываются, и вот какая-то реакция там вылезает изнутри, такой червячок.
Ну, знаете, почему еще про это спрашиваю? Может быть, это слово связалось как-то с тем, что его и к месту и нет употреблять могли, да, родители. Может быть, это единственное, ну, там, например, отец, может быть, это единственное, как он может похвалить, как он мог похвалить вас, не знаю, сказать «молодец», и поэтому это на зубах навязано.
А, наверное, еще потому, что я от него и слышал «молодец» два раза в жизни, наверное, поэтому.
А, ага. Всего два раза?
Ну, грубо, я утрирую.
То есть очень мало?
Да.
Очень жалко в том смысле, что ведь подбадривание и мотивация родителями для растущего человека, для даже пусть уже для 18-летнего, все равно это важный такой момент. А вы знаете, кстати говоря, что-нибудь про то, как вашего отца его отец воспитывал? Говорил ли он ему «молодец», там, поощрял ли, хвалил ли?
Вы знаете, подозреваю, что либо не говорил, либо говорил. Сейчас я поясню, что. Папа, он начал свою жизнь в послевоенном Мурманске. Там какая-то жесть была. Там опасно по улицам было ходить. Там банды были. Вот. А он был пятерочником, спортсменом. Вот. И он всегда умел с вот этими вот чуваками как-то найти общий язык. Умел как-то договориться, видимо, всегда. Не знаю, вот у него природой дано это. Он всегда умел за себя постоять. Поэтому там все очень сложно как-то было. И мне кажется, у его папы не особо было время до их воспитания, потому что они, наверное, очень много работали там. Он в порту работал, он с подлодками там и так далее. Вот. И тоже послевоенное время, сами понимаете, там как бы вообще другие приоритеты, вообще другие мысли у людей в головах. Дедушка был классный, у них, по-моему, взаимоотношения были нормальные. Я не помню, чтобы... Папа обожал своего отца.
Вы застали его еще пока росли, правильно я понимаю?
Да, он, к сожалению, довольно рано умер в 91-м году. Мне было тогда, наверное, лет 6... Нет, мне было лет 8-9. Я вот чуть-чуть сознательно зацепил его, года 3, наверное. Он был харизматичный, высокий, вот, он улыбчивый такой был.
Но все-таки про то, как они с отцом, пока отец проходил становление свое вот, в школе, там, не знаю, в училище военном.
Я этого не знаю. Могу только предположить, что папа сам довольно высокую планку держал всегда. В принципе, с него и требовать-то ничего не надо было. Он сам показывал результат.
Я почему спрашиваю про дедушкину позицию здесь? Потому что ведь многие, да я бы сказала, все наши планки, ожидания от себя, требования, они ведь из семьи, как правило, приходят в нашу жизнь. Ведь рождаемся-то мы без какого-либо понимания, что мы должны и не должны. И поэтому мне интересно, откуда у папы такая высокая планка? Она явно ему была задана извне, да, может быть, мамой, не знаю.
Вы знаете, возможно, мамой. Потому что моя бабушка, его мама, она была очень непростой человек. Ну, грубо говоря, это вот, чтобы ее писать, типа в 14 или в 16 лет ей приходилось 30 километров по лесу зимой пройти с двумя мешками, там за ней санки и два мешка соли. не знаю, поскольку они по 20, по 30 килограмм. Не знаю, я не думал, откуда у папы вот это вот все. Может быть, от бабушки. Она, в принципе, она была требовательна всю жизнь. Я бабушку помню строгой, то есть она никогда вот какие-то проявления чувств нервности я не помню от нее.
Я выше услышала, что вы сказали, у папы тоже трудно отследить какие-то проявления эмоций таких вот благожелательных, да?
Он вообще не эмоциональный человек, хорошее он практически не замечает. Соответственно, там сказать «молодец» — это надо прям вот заслужить, чтобы он сказал «молодец». А ему гораздо проще сказать, что ты не молодец, и ты что-то там не дотягиваешь, не можешь, еще что-то.
Но все-таки я услышала, правильно ли услышала, что это не всегда было так, что он так прям вот очень строго к этому подходил и очень избирательно употреблял слово «молодец». То есть это последнего времени какие-то тенденции?
Это с института началось, и до нынешнего момента этот прессинг постоянный, он просто увеличивается. Сейчас у меня разлад в моей семье, они мне говорят: вот, мы тебе говорили, та-та-та-та-та-та-та-та-та, там, ты нас не слушался, все как всегда сделал по-своему, там, та-та-та, ну, короче. Вот, ну и, соответственно, у них сейчас просто благодатная почва для того, чтобы не ездить по мозгам.
Ну, на самом деле, правда, я вижу непростой момент у вас сейчас, эмоционально непростой и по фактам непростой, да. И вроде в этот момент хочется поддержки от семьи, ну хотя бы понимания, да, или слов каких-то добрых. Вы получаете скорее критику с их стороны, верно поняла?
Я вам так скажу, я за вот этот последний... 9 месяцев практически не получил слов поддержки. Практически ни от кого. Я и говорю, может быть, я живу неправильно, может, что там и друзья особо не звонят, не спрашивают, там что, как пару раз было что-то. Как будто всем наплевать вообще на все это дело. Но я еще, знаете, я еще такой молчун, потому что когда это произошло, я такой сел в ракушку свою такой и глазами такой смотрю, блин, что происходит? Никому не хотел ничего говорить. Я родителям сказал, наверное, только месяца через 3-4. Но, соответственно, нет, слов поддержки не было, к сожалению. Приходится вот как-то из себя, из внутренних ресурсов откуда-то доставать эти слова поддержки и бодриться. Я просто оптимист по жизни, поэтому идиот, наверное.
Почему? Ну нет, оптимизм же – это нормальное желание чего-то хорошего в жизни. Каждый хочет чего-то хорошего.
Да, наверное. Вот и я хочу. Чего-то хорошего.
Да, и здесь же вот вы сказали, что я закрылся в ракушку и не хотела никому рассказывать. Я так понимаю, что в принципе в вашей жизни рассказывать что-либо там, отцу, что-то про свои неуспехи, это довольно опасный такой процесс, опасная ситуация.
Это 100% опасность, это дэнджи. Это просто нельзя делать, потому что он тебя тут же ткнет в это. Еще так повозит хорошенько такой, ну что, я же тебе говорил... Вот. Ну, видите, у меня даже какая реакция. Я вот прям у меня... И когда мы с ним разговариваем тоже, когда вот это начинает, я прям начинаю внутри вскипать, я уже понимаю, что я просто не могу совладать, и я могу и трубку просто положить, и могу пульнуть куда-нибудь телефон в другую сторону, в другую комнату. Очень злит. Я, честно говоря, понимаете, я головой понимаю, что... Ну, что ты делаешь? Ну, типа... Calm down, easy. А с другой стороны, уже, видимо, эти триггеры срабатывают на каком-то другом уровне, у меня уже просто организм начинает на них реагировать. Вот эта там выработка чего-то, там каких-то гормонов, ненависти, гнева и так далее. И вот я с этим тоже не могу справиться еще. Вот научиться бы как-то просто наплевательски к этому относиться, окей. Я очень рад за то, что у тебя есть собственное мнение, но и у меня есть собственное мнение.
Ну, понимаете, сейчас пока очень трудно видеть это как что-то, к чему можно просто относиться. Ведь отец – важная фигура в вашей жизни, и, естественно, его критика воспринимается вами болезненно. Если бы он был чужим, посторонним, малозначимым, скорее всего, вы могли бы положить трубку и забыть про то, что он вам сказал. А так это достаточно трудно. Видимо, вы будто бы злясь пытаетесь защитить себя и свою возможную точку зрения, отличающуюся от отцовской. Ведь я так понимаю, что ваше собственное видение ситуации и то, как отец про нее говорит, это разные такие картинки, правильно?
Да, именно. Так и есть. И такой тоже момент, что с моим отцом вот просто поговорить на отстраненные темы – это нереально. Он говорит только про то, что нужно сделать, и то, что где-то нафакапил. Все. А, еще про политику. про политику любит, это тоже одна из его любимых тем. Вот. А сейчас я просто уже не могу слушать вот это вот ты делаешь неправильно, то, что нужно делать так. Я просто не могу это слушать. Меня уже бомбит от этого.
Родители очень часто приходят к детям, которые в трудной ситуации находятся, и начинают их критиковать, потому что имеют определенные убеждения по поводу того, как надо справляться с этими ситуациями, что надо рассчитывать на себя, что не надо распускаться, не надо расслабляться. Если человека поддержать, то ты как-то ему посочувствовать, скорее всего, человек как раз размякнет и не сможет собраться, и не сможет потом преодолеть эту тяжелую ситуацию. Это, наверное, идет еще из нашего советского прошлого, что если ты встречаешься с какой-то проблемой, ты должен решить ее самостоятельно, полагаться на себя, не запрашивать потенциально помощи. Ну вот какая-то парадигма такая была в обществе. Я полагаю, многие наши родители, так как они родом из Советского Союза, имеют вот такое вот убеждение, что не надо, да, тут расслабляться, не надо распускаться, надо собраться. А для того, чтобы человек собрался, мы его должны покритиковать. Мы ему сказали, что он делает не так, он собрался и сделал как надо. Я думаю, что вот в связи с этим так все и выглядит в связи с родителями. Ну и к тому же, я думаю, они не очень владеют техниками эмпатического слушания и могут себя чувствовать здесь неспособными это проявлять. Ну, тоже частая история.
И самое, что интересное, я понимаю, что я отдаляюсь от него, но я понимаю, что он не молодеет. И меня, конечно, очень сильно парит момент то, что они стареют. Я их не очень часто вижу, там я приезжаю, может быть, там раз в месяц к ним, да, и я смотрю эти изменения внешние, и грустно так становится, честно. Ну и вот, и я боюсь, что, ну как, мне так не хочется в плохих отношениях с отцом, грубо говоря, расстаться. У него сейчас еще болячки какие-то пошли, там, какие-то опухоли, он периодически ездит, вырезает их, еще что-то, но вот он постоянно уже 5 лет в этом напряжении. Я понимаю, что да, все это, ну, не вечная история. Вот, и это очень грустно. Но в то же время я реально не знаю, как с ним наладить отношения. Я и пытался, но сейчас я просто... Вот на данный момент у меня нет физических сил на это.
Да, я понимаю, что это довольно непростые переживания, и, возможно, вас периодически может накрывать чувство вины за то, что вот я же на него злюсь, я с ним ругаюсь, а он не молодеет. И что же это будет дальше? Неужели мы, да, и закончим так, что каждый будет при своем мнении, не будет такого теплого какого-то диалога, да, или хотя бы ровного, спокойного, хорошего. И вот это как будто бы в том числе то, что вас привело на наши встречи, чтобы как-то смочь с отцом более спокойно или более позитивно взаимодействовать, даже несмотря на то, что жизнь каждого не идеальна, да, она и не может быть идеальной. Это нормально, что у каждого есть свои какие-то трудности. И главное, наверное, все равно искать какие-то хорошие точки, даже несмотря на несогласие между вами по поводу разных ваших событий жизненных.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ну да. Ну вот это, видимо, самое сложное.
Сегодня мы с вами будем уже заканчивать наше взаимодействие на этом. Пока не буду давать вам никакого домашнего задания. Хотя, теоретически, если бы можно было поговорить с папой, но не знаю, насколько это возможно, это вам тут важно сейчас как-то поразмыслить над этим и попрочувствовать, можете ли вы пойти к нему с вопросом, как его, когда он рос, да, как к нему родители, как его воспитывали, кто был строгий, кто не строгий, вот этот кусочек бы понять нам более хорошо. Кто там был критикующим, а кто был поддерживающим, например?
Ну, давайте я узнаю это не проблема, мне кажется.
А, есть возможность, да, у него спросить-то об этом. Тогда домашнее задание организуется само по себе. Вот спросите у него про маму, про папу, да, как они относились к его выбору профессии, к тому, как он учился, откуда у него, правда, такое высокое требование к себе и к другим по поводу достижений в жизни. Будет интересно, мне кажется, и вам с мамой.
Да, будет интересно, и Просто я боюсь, что опять разговор вырулит в какую-нибудь такую историю. Ну, ради эксперимента, чего нет-то?
Смотрите сами, да, здесь варьируйте, увидите, что момент, например, угрожающий или опасный эмоционально. Ну, скажите спасибо за информацию, пап, да, мне было очень полезно послушать. И не продолжайте, да, то есть я здесь не побуждаю вас эскалировать конфликт с папой. Просто получить какую-то информацию про его детство, про то, как он рос и про его родителей.
Окей, я попробую, да.
Угу. Спасибо вам большое. Тогда на этом сегодня заканчиваем нашу встречу. Всего доброго.
Да, хорошего вечера. До новых встреч. В принципе, я мало с кем обсуждал свои проблемы. Возможно, вообще 1-2 человека за, грубо говоря, за последний год. Для меня ново то, что с кем-то говорить про это. В целом все прошло хорошо. Была такая обзорная экскурсия по моим взаимоотношениям с отцом. Под конец, конечно, там мы немножко затронули темы такие уже тяжелые для меня. Вот. И я так сейчас немножко ушел в себя. Вот. Но в целом все окей. Не, мы вместе с терапевткой предположили, что остановимся на истории с отцом и с финансами. Мы предположили, что это основные моменты, которые влияют на мою дальнейшую жизнь, на мою нынешнюю жизнь. Одним словом, поработаем над этим и посмотрим, что будет. Вот так вот.
Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Мы будем очень рады, если вы поделитесь подкастом у себя в сторис, отметив сервис по подбору психологов Альтер, @psialter.ru, а также поставите подкасту оценку или оставите нам отзыв. До встречи на следующей неделе.